Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать его для радиостанции «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, DeltaPay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Прослушайте наше объявление.
С 4 по 10 мая в выставочном центре «Сокольники» в рамках фестиваля «Артас Пасха славянских народов» пройдет большая православная выставка-ярмарка. В течение недели, объединяющей всех верующих в радости празднования воскресения Христа, впервые на одной площадке представят православные традиции и культуры своих народов Россия, Сербия, Болгария, Черногория и Белоруссия. Кроме приходов России и славянского мира, в выставке примут участие Греция, Грузия и Казахстан. Здесь гостей ждет широкое разнообразие того, чем богата православная культура, изделия ремесленных мастерских, иконописцев, ювелиров, товары народных промыслов. На ярмарке гости смогут найти экологически чистые натуральные продукты монастырских и фермерских хозяйств. На этих стендах посетители смогут попробовать и приобрести пасхальные лакомства из разных стран, продукты национальной кухни стран-участниц и из регионов России. В многообразии представленного на выставке можно будет найти оригинальные подарки для своих родных и близких. Ежедневно насыщенная культурная и развлекательная программа, встречи со священниками, дискуссии, концерты, показы фильмов и мастер-классы. Ждем вас всей семьей с 4 по 10 мая в Сокольниках в павильоне номер 2. Вход на все мероприятия фестиваля «Артас» свободный. Часы работы с 11 до 19, 10 мая до 17. Общественный международный фонд славянской письменности и культуры приглашает на однодневные и многодневные экскурсии, речные круизы из Москвы, экскурсии по Москве, паломнические поездки по России, странам ближнего и дальнего зарубежья, отдых на морском побережье Крыма и Краснодарского края, в санаториях и пансионатах Подмосковья, в православном лагере в Италии. Заявки принимаются по телефонам 8-495-310-7-310 или 8-903-797-33-86. Повторяем. 8-495-310-7-310 или 8-903-797-33-86. Внимание наших слушателей в Ростове-на-Дону. Межрегиональная выставка «Православная Русь» пройдет с 26 по 31 мая в Ростове-на-Дону. На выставке будут представлены православная литература, иконы, церковная утварь, ювелирные изделия, ежедневные духовно-просветительские и концертные программы. В рамках выставки будет работать интерактивная экспозиция «Тысячелетие присутствия русских на Святой горе Афон». Все верующие смогут приложиться к иконе Божьей Матери Всецарицы, привезенной с Афона. Выставка «Православная Русь» будет работать с 26 по 31 мая с 10 до 19 часов. Адрес: Ростов-на-Дону, проспект Михаила Нагибина, дом 30. Телефон для справок 863-268-77-68. Повторяем. 863-268-77-68.
Христос воскресе! Дорогие и возлюбленные радонежцы, братья и сестры! У нас сейчас прямой пасхальный праздничный эфир на православной радиостанции «Радонеж». У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Ирина Моисеева, наши телефоны 959-5939, код Москвы 495. То есть звонить нужно 8, гудок, 495 и телефон 959-5939. Или можно посылать сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения поставьте слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Короткий номер 5522. Милости прошу, звоните. И паки, Христосуюсь с вами, дорогие со всеми, кто слушает нашу радиостанцию. Христос воскресе, воистину воскресе. Пасхальный май, природа жить велела, цвести и петь, и пить воздушное вино. Вот шелковая бабочка влетела в открытое веселое окно. Христос воскрес, ни грусти, ни печали, воистину воскрес, и первые цветы, и первая листва прозрачней вуали, застенчивый ответ любви и красоты, наивно нежный мир весны не помнит зла, и Пасха на Руси, как солнышко, взошла. Завтра, дорогие братья и сестры, мы празднуем Иверской иконе Пресвятой Богородицы на Светлой Седмице. Эта дивная икона оберегает нашу Россию и особенно нашу Москву. Иверскую часовню на Красной площади, слава Богу, восстановили. И вот я сегодня видела, сколько же там приходит народу, как в старые добрые времена. А сегодня мы чествовали нашу московскую заступницу, Матушку Матрону Московскую, праведницу и блаженную. Тоже в Покровском монастыре очень много народу было, также и на Сходне, где она провела последние годы жизни, очень много народу. И вот, дорогие друзья, сегодня у нас с вами замечательные гости. У нас настоятель храма села Успенское Одинцовского района, протоиерей Сергий Конобас. Дорогой батюшка, добрый вечер. Христос воскресе. Мы очень рады, что вы с нами. Воистину благословите воскресе. Всех, кто нас слушает.
Бог благословит всех.
Благодарю. И вторая наша собеседница – это настоятельница Глебовой женской пустыни при Богоявленском храме в деревне Глебово Старицкого района Тверской области, матушка Феофилакта Левенкова. Матушка, благословите тоже всех нас. Здравствуйте.
Господь всех благословит. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Матушка, вы у нас уже были, поэтому было много отзывов, и вы, наверное, снова скажете нам о своей обители. Дорогой батюшка, ну, конечно, с вас начало. Может быть, сначала матушке Матроне?
Ну, я хотел бы прочитать огласительное слово на Пасху святителя Златоуста на русском языке. Это очень важно, потому что глубина этого послания, глубина этого слова, она, ну, это верх богословия. Здесь собрано все, что только достигло духовное совершенство святых людей. И когда читают на славянском, иногда люди некоторые нюансы упускают, не понимают. Вот, я хотел бы на русском языке прочитать, да. Как это звучит на русском. Это наше великого святого Иоанна Златоуста. «Кто благочестив и боголюбив, насладись ныне сим прекрасным и радостным торжеством. Кто слуга благоразумный, войди, радуясь, в радость Господа своего. Кто потрудился, постясь, прими ныне динарий. Кто работал с первого часа, получи ныне заслуженную плату. Кто пришел после третьего часа, с благодарностью празднуй. Кто достиг только после шестого часа, нисколько не сомневайся, ибо ничего не теряешь. Кто замедлил до девятого часа, приступи, без всякого сомнения и боязни. Кто же подоспел прийти лишь к одиннадцатому часу, и тот не страшится свое промедление, ибо щедр домовладыка, принимает последнего, как и первого, ублажает пришедшего в одиннадцатый час, так же, как и трудившийся с первого часа, и последнего одаряет, и первому воздает достойное, и тому дает, и этому дарует, и деяние принимает, и намерение приветствует, и труд ценит, и расположение хвалит. Итак, все войдите в радость Господа своего, и первые, и последние, примите награду, богатые и бедные, друг с другом ликуйте, воздержанные и беспечные, равно почтите этот день, постившиеся и не постившиеся, возвеселитесь ныне, трапеза обильна, насладитесь все, телец упитанный, никто не уходи голодным, все насладитесь пиром веры, все воспримите богатство благости, никто не рыдай о своем убожестве, ибо для всех настало царство. Никто не плачь о своих грехах, потому что из гроба воссияло прощение. Никто не бойся смерти, ибо освободила нас Спасова смерть. Объятый смертью, он угасил смерть. Сошед во ад, он пледил ад и огорчил того, кто коснулся его плоти. Предвосхищаясь ей, Исаия воскликнул: «Ад, огорчися! Встретят тебя в преисподних своих. Огорчися, ад, ибо упразднен. Огорчился, ибо осмеян. Огорчился, ибо умершлен. Огорчился, ибо низложен. Огорчился, ибо связан. Взяв тело, а прикоснулся Бога. Принял землю, а нашел в нем небо. Взял то, что видел, а подвергся тому, чего не ожидал. Смерть, где твоя жало? Ад, где твоя победа? Воскрес Христос, и ты низвержен. Воскрес Христос, и пали демоны. Воскрес Христос, и радуются ангелы. Воскрес Христос, и торжествует жизнь. Воскрес Христос, и никто не мертв во гробе, ибо Христос восстал из гроба, первенец из умерших. Ему слава и держава во веки. Аминь.
Аминь. Действительно, золотые уста. Золотые уста. Да. И утешительно очень.
Для всех. Для всех
даже
утешительно.
Даже не постящихся.
Всех. Понимаете, в этом слове, я за то уста, самое главное – это любовь. Потому что мы немножко воспринимаем иногда по-другому, как на самом деле обстоит ситуация в том духовном мире. Вот. Иногда мы думаем, что Бог строг, что Бог нас что-то взыщет и прочее, прочее. Бог ни с кого ничего взыскать не будет. Мы сами себя взыщем, ибо наша совесть будет нас обличать. А Бог желает каждому человеку спасения, ибо Бог есть любовь. А любовь, она не мыслит кому-то какое-то наказание или какой-то ад, кому бы то ни было. Да? Вот. И когда даже святой великий страдалец Иов многострадальный, обращаясь к Господу, говорил: «Господи, тебе же тяжело то, что я страдаю». Он знал, что Бог не приемлет даже страдания Иова. Богу это неприятно. Но Иов должен был пройти этот путь для того, чтобы другие поколения смотрели на его страдания и видели, что милосердие Божие всегда побеждает. И Господь ни одного человека никогда не бросит и не оставит, если человек ему всецело доверяется. И вот доверие Богу, нам как раз Иоанн Златоуст и говорит, и внушает, что не бойтесь ада, не бойтесь смерти, ибо с вами Христос. Любовь. А любовь – это самое главное в жизни. И как говорит святой Иоанн Богослов, кто пребывает в любви, тот в Боге пребывает. Это самое главное. Если человек любит Бога, он должен любить и людей. Человек не может говорить, как Иоанн Богослов говорит: если ты говоришь, я люблю Бога, которого ты не видел, и не любишь ближнего, которого ты видел, ты лжец. Человек должен, если он говорит, я люблю Бога, он должен любить и создание Божие. Никого не осуждая, никому не желая никакого не то что зла, а даже плач, нужно плакать о тех, кому плохо. За них молиться. Ибо Господь, как
говорит, о жестоких.
Да, о всех. Пимен Великий говорил, что Бог нам показывает грехи людей не для того, чтобы мы их осудили, а для того, чтобы мы помолились за них. И вот люди иногда видят человека, который, как бы по их мнению, ведет себя не так, как нужно. Или говорит что-то там, или делает не так, как нужно, начинает осуждать, он такой, сякой, там, вот его там надо и так, и так. А вот не для этого же Бог показал грехи его, а чтобы помолились за него, сказали: Господи, вразуми его, помоги ему, чтобы он осознал свои заблуждения и пришел к свету твоему, к свету истины. И вот за такую молитву Господь любого грешника поможет ему исправиться. А если мы не будем посылать в мир вот это молитвенное воздыхание, а только осуждение и другие такие негативные моменты, и мы погибнем, и людям не поможем.
Батюшка, а если обида?
А обида от гордыни. Вот только гордые люди обижаются. Смиренно никогда не обижаются. Они говорят: слава Богу за все. а гордый говорит, а почему
то
со мной это случилось?
Несправедливо совсем.
Никогда, нет. На земле несправедливость, она существует только в наших умах. Что в жизнь Бог не попускает в жизни, это все справедливо. Значит, нам надо пройти этот этап. А сколько людей было на Соловках, умирало и так далее, они что, несправедливо страдали?
Конечно, несправедливо.
Да, по-человечески да, но по-духовному они восходили от силы к силе. Ибо это были духовные ступени ихнего восхождения в Царство Небесное. Может быть, они не спаслись бы, если бы остались, например, на том-то приходе там, да, и где-то еще. Ну, уже жизнь, может быть, их не так вела, и не так они шли духовным путем. А Господь хочет им спастись и посылает им Соловки. И вот они там все собираются, молятся Господу. Уже не думать ни о чем земном, ни о страстях, ни о политических каких-то там амбициях. А только понимают, что все это суета-сует. Главное – это смиряться и любить Бога, и любить людей. Так что все несправедливости, они условные. Они
чисто человеческие. Но физические страдания, ведь, не знаю, у меня вызывает иногда ропот.
Да. Физические страдания, они очень полезны.
Полезны?
Когда мы вот, не хотим сами нести добровольно крест. Не хотим поститься, не хотим делать поклоны, не хотим другим людям помогать, служить, за больными ухаживать или что-то такое доброе сделать, своевременно что-то отдать, чтобы другому помочь. Когда мы это не хотим делать, а спастись-то мы хотим, тогда нам попускаются болезни. Святой, великий святой, вот Макарий Египетский, Агафон, Павмонитрийский пустынник, он прожил более 100 лет и никогда ничем не болел, потому что не нужно ему было болеть. У него... Он всю жизнь постился, молился. Он, кстати, был и все окружения Иоанна Златоуста, все окружения Златоуста, это священники, архидиаконы и прочее, они все были духовными чадами Павмонитрийского пустынника. Он жил в одно время с Иоанном Златоустом. Вот. И святой Павма ко всем относился с любовью, и он нес подвиг молитвы и поста. Ему не нужны были вот эти болезни. Болезни даются людям, которые не хотят брать на себя добровольный крест. Возьми там крест, разные кресты есть, да? Какой-то подвиг возьми. Например, я не буду кушать мясо. Это подвиг, естественно. Бери на себя этот подвиг, и ты увидишь, какие будут, как бы сказать, награда за это. Ты почувствуешь это. Тебе здоровье улучшится. Тебе какие-то моменты будут. Ты будешь свои, больше, имея здоровье, ты больше своих сил будешь отдавать на служение людям. А ты не хочешь служить людям, значит, болей тогда. То есть, знаете, в жизни несправедливости нет. У Бога все справедливо. Баланс всегда поддерживается. Если тебе дается одно... то другой, на другой чаше весов ты несешь другое. Люди видят как бы одну сторону медали некоторых людей и думают, как им хорошо жить, а какой подвиг они несут за так называемый внешний хорошо жить. Там и дети болеют, и у них там всякого рода нюансы бывают внутренние, да, и бесы нападают, и видимым образом, и невидимым. Но люди про это же не говорят по телевизору, они молчат, они говорят то, что их касается, по работе и так далее. Ну, я знаю таких подвижников, которые в нашем правительстве находятся, я знаю таких людей. Вот, которые подвижники благочестия, 100% причем.
Неужели такие есть?
Есть. Слушайте, если бы их не было, то уже Россия не такая была, как сейчас. Есть, у Бога везде есть свои люди. Когда святой пророк Божий Илья говорил, Господи, я один остался, кто не прикрыл колено Ваалу в Израиле, Господь сказал, Илья, Илья, 6000 мужей в Израиле не преклонили колено Ваалу, а он их не знал, Илья. Илья не знал этих людей, а Бог их знал.
Батюшка, а как же говорят, бедность – это оружие дьявола?
Знаете, на каждые такие вот моменты бес тоже находится, как поговорки. Это все такие поговорки, они не имеют духовного, как бы сказать, духовной подоплеки. Это все бездуховное.
Но бедность – это тяжело.
Что такое бедность? Если ты без Бога, ты самый бедный человек на земле. Если ты с Богом, святые оставляли все. Антоний Великий, все они имели какие-то средства к существованию, когда были в миру, причем немалые, но не все оставляли. Потому что в них в сердце был Христос. И это все уже мешало им. Они стали такими бедными. Но они же не чувствовали себя бедными. Они были с Богом. Человек, который с Богом, он никогда нигде не будет бедный. Он будет самый богатый человек. Когда в него сердце Бог. Это самое большое богатство. Бог в сердце. А все остальное ерунда.
Ну да, так же, как вот матушка Матронушка, мы сегодня ей праздновали. Блаженная Матрона Московская. Она с детства же была слепая.
Вот, вообще-то святым становиться нетрудно, на самом деле. Это можно любой человек стать святым. При маленьких условиях, например, если ты слепой или без ног, или еще что с тобой случилось, а ты говоришь «слава Богу за все», молишься и благодаришь Бога, тогда все, тебе посылаются некие такие духовные дарования ради народа Божьего. Вот матушка Матрона, она всех любила, пребывала в любви постоянной. И вот за любовь к людям Господь и дал ей такой дар. С одной стороны, нанесла крест слепоты, а с другой нанесла крест любви. Любовь – это тоже крест. Понимаете, любить всех тоже тяжело. Как-то хочется отдохнуть иногда, а к тебе идут люди. И она вот этой вот молитвой всем помогала, помогает до сегодняшнего дня. Но она подчеркивала, что это не я помогаю, а Бог помогает. А я только прошу Господа, чтобы Он смилостив над тем, над тем, над тем. Так что везде матушка Матрона – это особый человек. Я вот думаю, когда приходят там люди к ней, покупают книжечки, надо книжки брать именно о ее жизни, о ее высказываниях. Тогда ты ее узнаешь, ее как бы полностью, ее духовное состояние. Вот. Это был необычный человек. Да, Господь нам такой человек открыл. Ее высказывания, они же просто удивительны. Вот одно из высказываний матушка вот предостерегала. «Враг подступает, надо обязательно молиться. Внезапная смерть бывает, если жить без молитвы. Враг у нас на левом плече сидит, а на правом ангел, и у каждого своя книга. В одну записываются наши грехи, а в другую – добрые дела. Чаще креститесь. Крест – такой же замок, как на двери». Бог на все в этой жизни дал. Мы должны только правильно этим пользоваться, духовным оружием. А чтобы правильно пользоваться, надо всегда молиться. Только молитва дает нам некое такое просвещение внутреннее. Без молитвы человек духовно деревенеет. Надо молиться.
И любви нет, когда
да.
не можешь.
Вот, а это подвиг. Хочется поспать, хочется еще что-нибудь там. Враг там еще что-то подсовывает, то телевизор поставить, то еще что-нибудь такое, да? Надо все. Сказать, я умру, но я молитвы прочитаю вечерние. Лежа, стоя, там, как хочешь. Но ты прочитай их. И утром помолись, чтобы Бог благословил весь твой день, а через тебя и благословил тех людей, с которыми ты будешь на протяжении дня общаться. Вот служение христианина. Нести любовь и милосердие к людям.
Да, потому что без любви даже вера становится фанатичной.
Ну, апостол Павел, я благослов говорит, что все в жизни может прекратиться, и пророчество может прекратиться, да, и языки умолкнут, любовь никогда, потому что Бог есть любовь.
Спаси Господи, батюшка, как хорошо вы сказали. Матушка, ну а теперь можно я вас спрошу, как вы там спасаетесь в обители? Вы у нас уже давно не были. Тверская область, деревня Глебово, Старицкий район.
Благодарим всех радиослушателей, кто откликнулся нам на помощь, и самое главное, за их святые молитвы, потому что их молитвами в нашей святой обители и по благословению Его Высокопреосвященства вот в Великую Пятницу совершился первый постриг, в Великую Схиму мы постриги нашу монахиню Феодосию и назвали ее схимонахиня Фива.
Это которая лежачая у вас?
Нет, это 83 года, 84-й. И мать казначею в монашество. Она теперь у нас монахиня Амвросия. Вот. И они в Великую Субботу находились в храме. Постриг состоялся в Старицком Успенском монастыре. И вот такое рождение духовное, такая поддержка ваших молитв. И состоялся постриг первый в обители. Такой рывок пасхальной радости, и все сестры стояли на пасхальной службе, ликовал дух, соливаясь вот с божественной радостью. Христос воистину воскресе. Все тяготы, которые нам приходится переносить в обители, они куда-то все растаяли, улетели.
То есть, все равно, матушка, в обители у вас, она же новая обитель, да?
Да.
Поэтому тяжеловато, у вас там 12 человек, сестер всего, и приходится, паломников мало, почти нет. Вот только наши радиоприхожане, может быть, вам чуть-чуть помогли, да?
Да, помогли, вот.
А так ведь вам отлично. Очень тяжело приходится, это нужно же и хозяйством заниматься, средства к существованию какие-то, у вас лежачие больные есть, да?
Да.
Ну... Вы какой-то там домик ведь строили, да?
Строим домик, стараемся как-то отремонтировать храм. Никак еще не найдем вот ручки золотые, которые бы нам покрыли и перебрали большой купол храма. Но сейчас нашелся человек, который нам поможет сделать отопление в этом храме.
А так вот было без отопления?
Там не было никакого еще отопления, там сырость большая, все. Там у нас еще леса стоят, мы не можем там служить. Мы правила вычитываем в трапезной или на ходу.
Помоги вам, Господи.
Да, мы не успеваем. То есть весь Великий пост, конечно, каждая сестра была распята, вот, но мужественно переносили. Вот одна сестра у нас сорвалась немножко, не выдержала испытаний своей совести. Но, вот, но мы надеемся, что мудрость Божия подкрепит ее.
Вернет.
Да, да. Вот сейчас сестры молятся об ней, потому что весь день приходится быть на послушании, а потом иногда сутки у нас не только 24, а и 36, и 48, и 50 с чем-то. То есть мы не спим по двое, по трое суток. Над, заходя в келью, мы, как наш преподобный Дионисий Радонежский говорил, келья устава не имеет, то есть не падаем на кровать, а кладем поклоны, вычитываем псалтирь, вычитываем молитвы. Над.
Так слава Богу, матушка, что монастыри восстанавливаются, строятся, потому что ваша материнская молитва за нас, за всех грешных, за Россию, она же держит нас, держит. Монашеская молитва – великое дело. Да, батюшка, я правильно говорю?
Да, конечно. У нас монашество сыграло огромную роль в становлении русской земли.
Да.
Это в лице преподобного нашего Авы Сергия Радонежского. До преподобного Сергия на Руси было, не помню, 4-5 монастырей. До преподобного. А уже, когда он послал своих учеников, когда было видение, как вот птицы разлетаются, и у нас стало сотни монастырей. Россия поднялась благодаря вот этому духовному окормлению всей земли русской. И она прирастала благодаря монашеству, которое шло дальше и дальше в те неизведанные края, куда они приходили, к пермякам, к язычникам и так далее. Множество, да? И только монахи приводили
да,
всех своей любовью.
Ученики преподобного Сергия.
Своей любовью, своим подвигом, только любовью и подвигом приводили местное население к православию. Если бы они вели себя не без любви, то, конечно, никто православие бы не принял.
Но ведь и так же приходилось и трудиться им, вот как матушка Феофилакта сейчас говорит, как им приходится трудиться, чтобы пропитать себя, помочь ближним. Не только молиться, но и трудиться физически, да?
А это всем он трудится. Это любому человеку надо, без труда, знаете, ничего не будет. Труд, он человека дисциплинирует. И это подвиг, труды. Все монахи, основатели монашества, Антоний Великий, Макарий Египетский, и Павел, Святой Павел, это самый святитель, это самый преподобный, они все трудились всегда. Труды, труды, труды. Потому что если только человек молится, он же еще в теле находится, ему тоже трудиться. Чтобы тело тоже как-то так утруждать, иначе тело начнет требовать столько всего, что мало не покажется.
Но физические труды вот в женской обители, мне кажется, очень тяжелые.
Очень тяжело, да, в женской обители это особенно. Все-таки мужчинам как бы заложено, в мужчинах, как, когда Господь значит, давал наказание как бы, Адаму и Еву, то сказал, что жена рожает детей, это ее непрямая обязанность, да. А мужчина добывает хлеб в поте лица своего, и мужчины понимают, что надо трудиться. Вот. Но когда принимает монашество, становится невестой Христа, они берут на себя такой же труд, как и мужчина, особенно наши времена, становление обителей. Вот. Так для женщин особый труд. Вообще монашество для женщин – это особое. Вот такой подвиг на самом деле. Это я бывал в монастырях женских, и так они монахи рассказывали, потому что в женщин вложено такое желание чадородия, это Богом создано, да, и вдруг они берут подвиг, это тоже великий подвиг, да, что они идут и служат Христу.
Ну да, в ангельском чине, но
да,
все равно это... раньше, батюшка, смотрите, там они вышивали, шили что-то, ну такая более или менее женская работа, а сейчас вам приходится даже пахать землю, да, матушка?
Пахать, заливать бетон, перекрытие, бетон, бетонировать. И процесс непрерывный бывает, поскольку сил не хватает, растягивается на двое, 2,5 суток. Мы непрестанные день и ночь заливаем.
Знаете, каждый шаг трудов человека, тем более в монастырях, записывают ангелы. Каждый шаг. И ангелы, естественно, мы верим в это, они всегда присутствуют рядом со своими вот духовными чадами, особенно монашеством, то когда, даже помните, есть такой рассказ, когда два монаха где-то пошли в город продавать корзины, ну, где-то какого-то вина взяли там по дороге, вот они выпили, и там где-то они уже расслабились, солнце, там заснули, и не просто заснули, потому что в болото где-то упали, вот так, как-то так, солнце разморило, вот, и ангел явился игумену монастыря и говорит, слушай, там забери, твои монахи сейчас еще утонут, и он говорит, а как утонут? Говорит, ну, они выпили, вот пьяные там лежат. О, как, не заберу, пьяницы, они не нужны мне. Вот, и тогда этот ангел сказал, слушай, они все служат Божьей Матери, Она всех их любит, монахов. Иди забирай. Они все подлежат Божьей Матери. Матерь Божия покровительствует всем монашествам, потому что она сама, по сути, жила, была монахиней своей жизнью. И гора Афон, кто игуменья горы Афон? Пресвятая Богородица.
Да.
Все покрывает своей милосердием, любовью и предстательством.
Но такой вот труд, он способствует трезвению ума. То есть ты постоянно призываешь имя Божие в течение всех суток и уповаешь только на его поддержку, помощь, и потихоньку очищается наш блудный сын, то есть ум у нас всегда улетает. Его, как это трезвение способствует вот очищению греха, добавляется молитва, и истребляются всякие постыдные помыслы, хульные помыслы уходят, чего вот не совершается, когда ты просто стоишь и молишься в келье, и внимание ума сосредотачиваешь на словах молитвы. Это не всегда вот происходит такое вот бодрствование духа, и более чистая молитва достигается, когда ты занят трудом, тяжелым, изнемогает плоть, и ты из от всей души призываешь помощь Божию. И вот ощущаешь такую близость, о которой батюшка говорит, и рождается такая жертвенность в душе. Ну, под дождем, в грязи. Но ты не уходишь с этого поста, потому что это нельзя остановить. И точно так же не прерывается в сердце внутренняя молитва, которую ты все время должен держать, держать, цепляясь вот за Господа, за Его имя святое. И вот так укрепляемся.
Я смотрю, матушка, почему всегда такая радостная.
Да, Машка всегда такой, Машка такая радостная, да, очень хорошо. Мы вот с отцом Вросием Ерасовым, который здесь бывает,
да-да,
мы с ним жили в горах, помните, мы тут рассказывали, когда были, жили с ним в горах вдвоем, в Кавказских горах, это было еще при советской власти, вот, и мы трудились там с ним день и ночь, строили келью, там печку строили, работали, ну, с утра до вечера, вот, и правила читали, по два часа правила. Значит, он один день читает правила, полностью учит, два часа начитается. Вот, я делаю поклоны. Кстати, 1000 поклонов делается ровно два часа. Минута в минуту.
Земных?
Земных, естественно. Два часа. И вот, и потом меня спрашивали, а как там борьба с помыслом у вас в пустыне была? Я говорю, знаете, там, вот когда ты молишься, ты весь в молитве. Как только молитва заканчивается, первый помысл приходит, что покушать. Потому что там ничего не было совершенно. Мы трудились, а еды не было. Мы далеко были в горах. И мы должны или грибы-то собрать, или рыбу ловить. Есть постоянно хотелось, волей-неволей.
А сколько кушать. Вы там были?
Мы там были где-то 5 месяцев с отцом Росим.
Долго?
Да. Долго, да. И вот мысли там никакие не приходят в голову. Вообще мысли не бывают никакие. Когда ты трудишься целый день, устаешь сильно, да? Мысль только одна, что покушать. И вот в этом вот крутится постоянно мысль только, а, вот можно листья эти, вот эти листья заварить, это можно кушать. Так, а вот там еще что-то такое постоянно вот работает мысль. Так что труд — это великое дело. Да, вот,
особенно,
и голод. Ну, как-то в меру, естественно, в меру голод, в меру. Вот, потому что уже чересчур голодать это тяжеловато, наверное. Вот, а в меру нормально, все так, ты бодрячком так ходишь, мысли никакие в голову не приходят, никаких греховных мыслей нет. Нет, это отсутствует просто, потому что там падаешь, и все, помолился. Да, были, конечно, рассказы, там мы с Авросием. Чудо одно было. Мы строили келью, и он на втором этаже, а мне надо большие доски было подавать. Мы доски сами делали там. Там есть такое дерево, растет каштан. Если вставляешь топор и сверху бьешь, то отлетает ровно толщина доски, которая тебе нужна. Чудо Божие. Никаких автоматов, ничего не надо. Такой Господь создал такое дерево. Каштан называется, горный каштан. Они тяжелые же, и подаваем где-то по 1.5 метра они были. Ну, тяжелые, невозможно. И он говорит, давай подавай. А я такой тяжелый, я тут доску туда тащу ему, он тащит ее, вот, а там досок, 25 это было, и, значит, я вторую еле, он говорит, что ты, тяжело, что ли? Я говорю, ну, знаете, как-то так нелегко. Вот, да ладно, прекрати, все легко, давай, подавай. Вдруг я беру третью доску, и я не чувствую ее даже, сколько она весит.
Это чудо.
Вы представляете? Я вообще онемел, думаю, как это? Я ему даю, а он так улыбается себе, я ему так раз прямо за конец беру, не то, что посередине там тащу. Раз ему подал, следующий, и так подал 24 доски. И когда я был уже в таком состоянии, думаю, ничего себе, какое чудо, и последнюю доску я так же хватаю, еле поднял. Последнюю доску я почувствовал всю тяжесть ее. Вот какие чудеса бывают. Господь никогда нас не оставляет, никогда.
Ну да,
везде смотрите, чудеса,
конечно.
Да.
Дорогие братья и сестры, я повторю, сегодня с нами беседует настоятель храма села Успенское Одинцовского района, протоиерей Сергий Конопас, и наша замечательная матушка, настоятельница, монахиня Феофилакта, это Глебова женская пустынь при Богоявленском храме в деревне Глебова Старицкого района Тверской области. Звонки мы сейчас будем принимать, но, батюшка, вот я вижу на мониторе, нам уже пишут. Это к вам вопрос. Ну, во-первых, с нами Христосуется, и мы вам говорим воистину воскресе, любимые наши. Тут пишут вам, батюшка, расскажите кратко, как правильно после поста переходить на скоромную пищу.
Лучше не переходить.
Лучше не переходить.
Вот по себе говорю. Значит, вот началось разговление, и чувствуешь, что это не то. Так было все хорошо, не хочется портить то, что уже как Господь дал, эту легкость. Вот эта тяжелая пища, она все-таки, ну, меру, ну, по чуть-чуть там кушать, главное не переедать. Вообще передать ничего не надо. Лучше больше там часов, там чаще скушать, но по чуть-чуть, чтобы не переедать. Это не нагружать свой организм. Организм
да,
надо
беречь. Да, это и для здоровья полезно, да, конечно.
Организм все-таки тоже дар Божий, который мы должны все-таки к нему тоже относиться, так, соответственно. Вот если топку сильно топить, да, какую-нибудь там бесконечно, она прогорает. А наш организм, то железо прогорает, а организм у нас состоит буквально из воды и вот еще каких-то компонентов. Он тоже не может постоянно перерабатывать все, что ты в него не бросаешь, что-то думать. Вот. Пища должна быть легкая. Легкая пища такая вот, она более
как
натуральная.
Как в монастыре. Почему да, там конечно. Все вкусно очень?
А Россия раньше была, это большой монастырь. Россия
вся
была,
Россия?
Да. Вся, вот я, при Яне Грозном и так далее, и до него, вся Россия, это был большой монастырь. Везде соблюдали строго посты, вычитывали все молитвы, все каноны и так далее, и так далее, и так далее. Все, это было везде на Руси. Службы шли, когда там иностранцы приезжали, они в ужас приходили. На обычных сельских, ну, приходах приходских, службы шли по 5, по 6, по 7 часов.
Они ну и поняли. Праздновать умели, батюшка, да. Тоже ведь и пели, какие песни у нас красивые.
Да,
русские.
Ну, Россия, одно Россия. Слово, Россия.
И вот к нам дозвонились уже. Алло, Христос воскресе! Алло!
Алло!
Христос воскресе!
Добрый вечер!
Добрый!
Нина Васильевна!
Да!
Это вас беспокоит Александр из Москвы.
Здравствуйте!
Вот я хотел вас с праздником поздравляем. Вот, у меня вот жена, ваша тезка Нина Васильевна тоже поздравляет вас. Вот я хотел, батюшке Сергию, вам задать вопрос, вот разрешите мои сомнения. Значит, я вот нашел жену свою в деревне под Воронежской областью. Вот, и мы сейчас живем в Москве уже давно, потому что я москвич. Ну вот мы ездим туда, сейчас уже там родители у нее отошли, ко Господу, в общем-то. Вот, и там церковь раньше была, но в советское время вначале ее разрушили. А сейчас там вот года три назад построили такой, знаете, даже не часовенку, а просто столб, и там иконки висят. Людей много в деревне, но вот ни у кого не доходят руки там построить как-то все. Я не крещеный сам, потому что вот я ваше радио слушаю уже год целый, но считаю, что я еще не достоин этого. Могу ли я на свои средства скопленные построить там, допустим, маленькую часовню? Как это будет вообще? Имею ли я право на это, чтобы люди туда ходили, как-то молились, все? Потому что не под открытым небом, что ну хотя бы там человек по 20, по 10 заходили туда.
Слушайте, спасибо большое. Да, спасибо. Вы как император Константин Великий, тот тоже считал себя недостойным долгое время принимать крещение. Да, это похвально было, то он считался недостойным, еще хотя не дошел до состояния внутреннего, что принято это великое таинство крещения. Бог благословит, дай вам Бог силы, крепости и духовных, и телесных построить вот эту часовню. Стройте во славу Божию, и Господь вам старицу воздаст и в этой, и в будущей жизни.
А может быть, ему нужно креститься?
Он крестится, он сразу человек крестится. Правильный, это свой человек.
Свой человек, да. Понятно.
Все крестится.
Угу. Батюшка Амвросий Оптинский говорил, кто своими руками или на свои средства построил храм, тому в третьем поколении, то есть внуку, дается благодать монашества. Поэтому Господь его сразу сердце коснется, и мы думаем, что он примет Христа.
Я удивляюсь, радостно такой звонок, вот такой, да. Таких людей много на Руси, много
Пасха,
таких, да,
Пасха.
Пасха, да, радостный такой звонок, вот все-таки Русь не умрет, естественно, да, потому что этого не может быть, столько людей, если ради 10 праведников Бог мог не наказать Содом и Гоморру, если там было 10 праведников, все, не было бы этого ужаса, да? А там только два. Ну, да, Лот один оказался, да, своей семьей. Вот как Матронушка часто повторяла, если народ теряет веру в Бога, то его постигает бедствие. А если не кается, то гибнет и исчезает с лица земли. Сколько народов исчезло, а Россия существовала и будет существовать. Молитесь, просите, кайтесь. Господь вас не оставит и сохранит землю нашу. Матрона, конечно, вообще удивительный человек, который Господь нам послал. Все в центре Москвы, все у нас прямо такая заступница, приходательница. И такие духовные наставления, все вот
удивительные. И удивительно, она родилась слепая, у нее не было глаз. И неграмотная, казалось бы, да, в простой крестьянской семье, бедной. И вот такая она вот была прозорливая.
Я считаю, что самое главное вот ее как бы такое действие духовное, Матрона, на сегодняшний день, это что через нее очень много людей приходит к Богу. Приходит, это очень важно. Люди приходят иногда, я просто знал случаи, когда люди приходили, бедственное состояние было, там что-то денег не было, и там что-то с банками проблемы, или что-то еще, ну масса нюансов было, да. Люди были в отчаянии, уже никто не мог помочь. И они приходили, и от отчаяния к ней обращались, и решалось все буквально там за часы, дни. И они говорят, так Бог, значит, есть. Представляете себе? И люди меняли свою жизнь. Они понимали, что Бог-то вот-вот, святая помогла. А святая от кого? Как, кто помогает? Бог через нее помогает. Так что она сейчас делает такое, она миссионерское большое дело делает для нашей России. Блаженная Матрона.
Да,
миссионерское.
По сей день делает, да. И чудеса не иссякают. Вот что удивительно.
Бог не иссякаем.
Да.
Бог не иссякаем, правильно.
Матушка, а вот сейчас лето ведь наступает, вы приглашаете к себе паломников? Или, может быть, кто-то поработать захочет? Давайте дадим ваш адрес, можно?
Можно, можно.
Угу. Дорогие братья и сестры, я пишу вот, то есть говорю вам адрес, почтовый перевод можно послать, а можно писать письмо. Индекс почтовый 171-380, Тверская область, Старицкий район, деревня Глебово, дом 8, на имя настоятельницы, монахини Феофилакты Левенковой Татьяны Павловны. Я повторю еще раз адрес. 171-380, Тверская область, Старицкий район, деревня Глебово, дом 8, настоятельницы монахини Феофилакте Левенковой Татьяне Павловне. А можно телефоны вашей казначей дать?
Можно.
И, дорогие братья и сестры, вы можете позвонить по мобильному телефону матери казначея. Ее зовут как?
Монахиня Амвросия.
Монахиня Амвросия. Телефоны запишите, пожалуйста. 8-906-762-98-97. Я еще раз повторю этот телефон, а потом еще один. 8-906-762-98-97. Монахиня Амвросия. И второй ее телефон. 8-980-627-9550. Я повторю, 8-980-627-9550. Батюшка, к вам тоже ведь можно приехать, да? Ну, это, да, это село всегда. Успенское, у вас там дивный храм, у вас там столько мощей, батюшка, да, вот расскажите.
Да, мощей, милости Божьей, очень много. Мощи сами пришли по благословению брата Иосифа. До этого мощей никогда в жизни
да,
не было.
Да, но вы были знакомы с ним.
Да, вот он мне первые мощи дал, святой княгини Елизаветы. Он делал, и с того момента мощи пошли. Как к нему мощи сами шли. Как, знаете, Илья передал свою благодать своему ученику.
Милость.
Да, да, и вот брат Иосиф. Он, конечно, был удивительный человек. Был и есть, был и есть. Вот удивительный человек, конечно, это он помогает всегда, он святой, он мученик, предстатель.
А
вот
его уже канонизировали?
Нет, еще готовится все канонизация. Да. Вот насчет мученика, вот как раз я сейчас вспомнил, сегодня же трагедия большая, да, которая произошла в Одессе, да, мучеников. Вот, я думаю, что все эти люди, они мученики за православие, за веру, они мученики за нашу Россию, прежде всего, да, это, а Россия без веры, это не Россия, это само собой, мы говорим, подразумевая, что это, вот, и то, что они пострадали, их принесли как, по существу, сатанисты принесли их в жертву вот сатане, да, и они так пострадали, там уже съемки изнутри показывали, людей просто там уже ужас, они там ужасающей смертью умирали, да, мученической смертью, да, это что-то несказанно. Вот, упокой, Господи, души усопших рабов Твоих в Одессе пострадавших, их молитвы и нас, Господи, укрепи в вере и исповедании вот, нашей веры во Христа. Это были великие люди. как они, но они умерли за Россию. Это однозначно, даже в этом сомнений быть не можем. Сегодня в Москве приходили, я вот по радио ехал, проходили разные такие собрания, которые вот вспоминали это событие ужасное. Да? Но ихняя кровь, кровь мучеников этих, она не канет в лето, она даст свои плоды. И в Одессе, и на Украине. Плоды будут. Все-таки православие, вера наша Христова, и народ Божий на Украине, он осознает, кто его заводит в такие вот дебри духовные, кто его там поджучивает против России. Старец наш, вот матушка, которая вот очистится мощей, вас через ваши родственников предсказали, что вы будете монахинь, да? Вот, старец Лаврентий, матушка как бы духовно Черниговская, матушка с ним духовно как бы близка. Вот, и сейчас перед передачей мне рассказывала. Вот, он говорил, что если кто-то разделит Белоруссию, Украину и Россию, того Бог накажет. Это единый, триединый народ. Это наш православный народ. Вот и все. Кто будет разделять, за это будет очень жестко наказан. Не Матерь Божия, не
да,
позволит
это трагедия, разделить. Да, это трагедия. Матушка, может быть, вы скажете о старце Лаврентии, вот с вашей семьей связанной? Как вы стали монахиней?
Батюшка... Бабушка моя ходила в 18 лет, совершала паломничество в Киево-Печерскую лавру, и пришли вначале в Чернигов, в Троицкий монастырь с двумя еще подругами. Им там очень понравилось. Одна попросилась к батюшке, он оставил ее в обители, и моя бабуля попросилась. А батюшка ответил: «Ты, Аннушка, возвращайся домой, выходи замуж, а внучка твоя будет монахиней». Вот... Это предание все время передавалось, и бабушка ждала, когда же эта внучка примет монашество, но не дождалась этого часа. Но на этот крест мне все равно благословение было, и то есть я все равно взяла этот крест, о котором батюшка предсказывал.
Матушка, вот в этой деревне Глебово там был когда-то монастырь? Вы восстанавливаете, или это новая какая-то пустынь?
Это новая. Там была только келья посельского монаха на этом месте, и был приходской храм в последнее время. Школа была церковно-приходская когда-то, потом в советское время была восьмилетка. Вот на этом месте мы пытаемся устроить женскую обитель.
А у вас там тоже есть какие-то частички мощей?
Есть, Господь милостив и нас подкрепляет. Много частичек мощей пришло. Последний вот пришел Тихон Задонский, батюшка нам один привез. До этого приходил Митрофан Воронежский, Матронушка у нас, частичка мощей есть давно. На устроение этой обители, когда я возопила, что как же мне устроить это, тут же отцы... привезли мне вот частичку матушки-матронушки. Вот. И с этого дня все стало меняться сразу у нас. И вот пошло устроение Глебовой.
Батюшка, а у вас в храме даже Иоанна Шанхайского есть мощи, да?
Да, частицы? И, у нас где-то после тысячи мощей.
Тысячи?
Ну, там тысяча мощей где-то. Частичек, естественно, да, и частей больших. Но в основном, конечно, частички, но и части больших мощей. Так вот, поблагословил брата Иосифа. И мы там молимся всегда им, стараемся в службе служить чаще, когда память тех или иных святых. Вот. Но есть, правда, если всем служить святым, который у нас мощи, надо уже служить каждый день.
Вот как.
Но я надеюсь, что когда-то, это же не просто мощи пришли, да, когда-то будет какой-то будет монастырь или что-то будет, Господь даст. Или придут они куда-то в монастырь мощи, потому что это будет особое. Вот. Пока моя миссия – это собрать мощи, потом их... значит, в иконы поместить, в мощевики, то есть создать вот такое, чтобы они были готовы к поклонению и так далее. Вот. А потом уже Господь укажет, как это все пойдет с мощами.
А у вас есть подворье где-нибудь?
Не, ну, в храме не может быть подворье. Ну, приходского храма.
Почему?
Это в монастырях только бывает подворье, в храмах нет подворья.
А что бывает, когда вот, если при храме есть где-то еще там земля, они строят свою церковь?
А, ну если так, ну это благословение надо брать правящего архиерея, вот, и объяснить, для чего это нужно. Может, там за сельское хозяйство хотят заниматься. Да. Архиерей, естественно, благословляет, пожалуйста, трудитесь.
У вас такого нет?
Пока нет, но предполагается. Сейчас наперед говорить не буду, но как бы процесс
Помоги
идет.
Помоги, Господи. Да. Так, вот нам... пришла записка, еще раз сказать адрес и телефон, матушка. Так, я повторю тогда еще раз адрес и телефон. 171-380, Тверская область, Старицкий район, деревня Глебово, дом 8. На имя настоятельницы монахини Феофилакты Левенковой Татьяны Павловны. Или телефон, можно позвонить матери казначеи Амвросии. Телефоны 8-906-762-98-97. И второй телефон 8-980-627-95-50. Батюшка, ну, а ваш храм... Вы уж сами скажите.
Да, ехать. Что говорить.
Ну, что приглашаете, конечно,
да, к мощам. Всех приглашаем. Всем, пожалуйста, приезжайте. У нас вот, вот в августе будет у нас большая, у нас не уже большая честь, у нас глава находится, архидиакон Лаврентия. Вот 23 августа, память его, у нас служба, естественно, будет, а глава постоянно благоухает, постоянно благоухает. У нас есть мощи, когда, которые постоянно благоухают. Есть такие мощи. Вот, мне много мощей передал отец Виктор Потапов. Он был тоже дружил с братом Иосифом. Когда брат Иосиф умер, то часть мощей перешла отцу Виктору. Но так как отец Виктор знал, что я с братом Иосифом был близко знаком, и после его смерти я к нему приехал, вот, и он со мной поделился мощами, и отдавая мне часть мощей, большую часть мощей, позвонок. Позвонок какого-то святого и говорит, это мощи какого-то мученика, какого-то. Но брат Иосиф говорил, если надо, святой сам явится и скажет, как его зовут. Так я с тобой делюсь. А мощи очень сильно благоухали. Он себе позвонок оставил и мне позвонок. И вот я взял эти мощи, привез, значит, в Россию, и они у меня стояли там в уголку, прошло где-то в углу святом. Прошло где-то, ну не знаю, ну недели две или три. Вот ночью я лег спать, помолился, слышу ночью, ну слышу не физически, а во сне слышу голос, который мне говорит, это мощи мученика Калинника. Думаю, проснусь, забуду. А голос мне говорит, ну, Калининград, ты не забудешь? Вот это мысли, это кто читает? Ангелы. Это же не читают мысли бесы. Все мысли на разговор.
Ну да, что по ассоциации.
И вот такая шутка была, ну, Калининград, ты не забудешь? И вот это, я проснулся и забыл действительно. Потом Калининград, Калинник. И смотрю, а через неделю его память.
Это зимой, по-моему, да?
Да.
29-м.
Да, да, вот. Декабря. Да, о его памяти, вот, мученика Калинника. Потом мы уже написали, все, у нас мощи красивые написаны.
И сейчас благоухает.
Да, постоянно. Вообще мученики всегда благоухают. Мощи мученика всегда благоухают. Постоянно. Ну, понимаете, отдать свое тело на растерзание ради Христа. Они же были молодые люди, некоторые мученики, вообще, казалось бы. Ну, и да всем плохо, больно, да? Но молодым, как бы, еще перспектива жизни какая-то есть, да. и так далее. Они, как архидиакон Лаврентий, прочее, оставляют все. И ради Христа дают свое тело на растерзание. Вот. Но Бог не без милости. Они мученики, естественно. Но надо всем сказать, что бояться ничего не надо. Бог укрепляет. В самые ужасные моменты нас дает нам силы. Мы ничего сами понести не можем. Но если Бог даст крепость, мы тоже мученики можем стать. Святые мученики, они говорили, что первые минуты они терпели страшные страдания. А потом тело становилось как бы деревянное. Они не чувствовали это. Но они решались на это отдать свое тело. Они же не знали, это будет 10 минут длиться, или 3 часа будет длиться страдание. Вот. Но они же, вот они даже обличали, как великомученица, весь святой великомученик Георгий, его и колесовали, а уже не кричал, он молился и обличал их, этих безбожников. Вот. Так что мученики, они, как сказать, престол Божий зиждется на крови, на мощах мучеников. Господь сподавляет. Очень много, почему много в Россию приходит мощей? Потому что там уже на Западе им никто не молится. Веры такой нет, к сожалению, величайшему. И святые идут туда, где им молятся, где их почитают, где их помнят, где их любят. И они приезжают все в Россию. Мы являемся только проводниками этих переездов мощей из каких-то дальних стран сюда.
Да, на Западе.
Но это все святые, они сами сюда идут.
Удивительно, что на Западе не почитают мощи.
К сожалению.
Я даже видела, как они прикладываются воздушным поцелуем.
Ну да.
У нас звонок, батюшка, правда, вот видите, звонки идут, когда времени уже остается мало. А потом нам нужно будет помолиться о наших жертвователях. Алло, алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Христос воскресе.
Христос воистину воскресе. К матушке обращаюсь.
Да,
дорогая
пожалуйста.
Матушка, я прочитала вашу книгу «Монахинь. Плач третьей книги».
Третий птицы. Это не моя книга, матушка.
А?
Это не моя книга.
Нет?
Нет. Это другая матушка.
Я думаю, что матушке времени книги пока писать нет.
Пока писать негде.
Если не заливают бетон, то книги писать пока рано.
Это точно.
Бетон льют.
Дорогие братья и сестры, давайте мы сейчас вздохнем перед иконой вместе с нашим батюшкой. Повторю, у нас настоятель храма села Успенская Одинцовского района протоиерей Сергий Конобас и наша дорогая матушка, настоятельница Глебовой женской пустыни при Богоявленском храме в деревне Глебово Старицкого района Тверской области. Батюшка, вот о здравии записочки. Матушка, вам о упокоении.
Помяни, Господи, о здравии рабов Божьих, Елены, болящей, болящей Веры, болящей Марии, болящего Сергия, Марины, Александры, Екатерины, Ирины, Татьяны, Татьяны, Евгения, Андрея, Марины, младенца Веры, младенца Златы, младенца Даниила, тяжко болящего младенца Георгия, болящей Лидии, Александра, Марии, Андрея, Сергия, Иулии, Валентина, Алексея, Валентины, Василия, Кирилла, младенца Софии, младенца Серафима, атаковицы Елены, Анны, Натальи.
Спасибо, Господи.
Покой Господи.
А это прочитали? Еще
а
одна.
Вот, да. Протоиерей Александра, протоиерей Георгия с очадами, монахи Неонила с сестрами, Анны, Михаила, болящие Марии, Ольги, тяжко болящие Артемия, тяжко болящие Надежды, Аллы, Нины, Владимира, болящие Татьяны, Надежды, Ларисы, Ксении, Людмилы, Галины, Марины, Ирины, Елены, Нины, болящие Татьяны, Валерия и Стахия.
Батюшка, и вот у нас на мониторе о здравии болящего Михаила, болящей Надежды, болящей Татьяны. Помоги, Господи.
Да, дай Бог крепости, сил все нести с радостью.
И матушка прочитает о упокоении.
Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, мучеников в Одессе, убиенных, новоприставленного Сергия, младенца Виктории, новоприставленного архимандрита Петра, протоиерея Петра, архимандрита Иоанна, Василия, Евгения, Веры, Петра, Евдокии, Тихона, Анны, Михаила, Ольги, Таисии, Надежды, Василия, Галины, архимандрита Дионисия, протоиерея Петра, новоприставленного Сергия, новоприставленной игумени Софии, новоприставленной Анны.
Царство Небесное.
Всех почивших сродников наших, да. Всех православных христиан.
Ну что ж, дорогие братья и сестры, у нас почти заканчивается эфир, батюшка. Еще раз благословите нас всех.
Бог благословит в радостный день воскресения Господа нашего Иисуса Христа.
Спаси, Господи, матушка, и вы скажите.
Пасхальная радость не покидает пусть вас до смертного часа, и как милостью хорошо. Его... Перейдем в вечность, сольемся с Ним.
Приезжайте нас, к нам еще, матушка, ладно? Приезжайте к нам на Радонеж. И, батюшка, тоже вас любят очень. Я приглашаю вас, когда у вас будет время. Приезжайте к нам сюда, в студию. Вот, душеспасительные ваши беседы очень нравятся нашим радиослушателям. Дорогие братья и сестры, прощаюсь с вами до следующего эфира. Храни вас Господь. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Воскресе.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.